Кай Верн. Последний видеосалон на окраине галактики. Пролог. Вселенная дышала. Это не было метафорой. В гигантских, непостижимых для биологического разума масштабах она совершала свой вечный цикл расширения и охлаждения. Рождались звезды в катаклизмах, превосходящих любое воображение, вспыхивая ослепительными точками в бархатной угольной черноте, и также бесследно угасали, рассеивая тяжелые элементы, из которых когда-нибудь сложатся планеты и, возможно, новые формы жизни. В этих титанических процессах не было места сантиментам, ностальгии или тоске. Был лишь холодный, величественный и безразличный механизм, работающий по законам, который лишь частично удавалось постичь хрупким умам, ютившимся в пылинках материи. Но жизнь, и особенно разумная жизнь, упрямо стремилась внести в этот бесстрастный космос свой собственный иррациональный порядок. Она строила города, создавала искусство, вела войны и любила, наполняя пространство вокруг себя хаотичным, непредсказуемым полем эмоций и памяти. И даже когда цивилизации приходили в упадок, их империи рассыпались в прах, а города поглощались песками времени или космической пылью, это поле, эхо их страстей, надежд и страхов, не исчезало бесследно. Она цеплялась за материю, впитывалась в металл обшивок заброшенных кораблей, в каменные стены руин, в элементарные частицы, становясь едва уловимым информационным шумом, фоновым гудением галактики. Чем дальше от насиженных, обжитых миров ядра галактики, от сияющих куполов столичных планет и отлаженных, как швейцарские часы, маршрутов корпоративных флотилий, тем сильнее становился этот шум. На окраинах, в секторах, отмеченных на звездных картах блеклым штампом «несанкционированное пространство» или «нестабильные маршруты», реальность была тоньше, а прошлое навязчивее. Здесь, в тишине, нарушаемой лишь гулом двигателей одиноких судов и скрежетом стареющего металла, призраки былого обретали почти осязаемую форму. Это не были призраки в классическом понимании. Это были сгустки информации, эмоциональные отпечатки, законсервированные в странных артефактах. И самым мощным, самым насыщенным этими отпечатками артефактом ушедшей эпохи, эпохи, которую ее современники гордо называли «космическим веком», а их далекие потомки с легкой насмешкой «докосмической слепотой», оказалась магнитная пленка, аналоговая запись. Примитивная с точки зрения квантовых компьютеров и голографических имплантов технология, но в своей примитивности заключалась невероятная магическая сила. Цифровая запись была совершенна, стерильна. Она копировала реальность без потерь, но и без души. Аналоговая же была живой. Каждая царапина на ее поверхности, каждое случайное искажение, каждый щелчок и шум были частью повествования. Она не копировала реальность, она интерпретировала ее, пропуская через призму несовершенства технологии и восприятия ее создателей. На этих пленках, заключенных в блеклые пластиковые коробки, хранились не данные. Хранились сны. Сны целой планеты по имени Земля. Сны о будущем, которое оказалось куда сложнее и прозаичнее, чем рисовали фантасты. Сны о любви, которая способна победить время. О страхе перед неизвестностью темного космоса. о ярости и отваге в борьбе с несправедливостью. Это были коллективные грезы человечества. Его мифология, записанная не чернилами на пергаменте, а магнитными доменами на оксиде хрома. И эти грезы, как послания в бутылках, были выброшены в безбрежный океан звезд. Одним из мест, куда волны этого океана вынесли подобные бутылки, стала космическая станция «Окраина-7». Она висела в пустоте на перекрестке трех второстепенных грузовых маршрутов, словно паук, давно позабывший, как плести паутину, и доживающий свой век в ожидании добычи, которая уже никогда не придет. Станция была продуктом хаотичного роста, а не продуманного проекта. Ее центральный модуль, некогда гордо носивший имя «Пионер-7», теперь утопал в груде более поздних пристроек, жилых кварталов, похожих на пчелиные соты, ремонтных доков, насквозь пропитанных запахом смазки и озона, торговых рядов, где под трещащими голографическими вывесками шла бойкая торговля всем, от синтетического протеина до краденных навигационных карт. Все это опутывала паутина внешних конструкций, грузовых стрел, посадочных мачт и коммуникационных решеток, покрытых многолетним наслоением космической пыли и выхлопов тысяч кораблей. Воздух на станции был тяжелым и обладал сложным, многослойным запахом. В нем смешивались ароматы переработанного человеческого пота, сжженной изоляции, металлической стружки, дешевой пищи из автоматов и подноготной, невыразимой сладости грибковых ферм, обеспечивающих станцию кислородом. Давка в коммерческих секциях сменялась гнетущей пустотой в заброшенных технических отсеках, где только потрескивание в коммуникационных трубках напоминало, что станция еще жива. Это был мир контрастов. Мир, где блистательные авантюристы с крупными счетами в корпоративных банках уживались с бедняками, чьим единственным капиталом была их готовность на самую грязную работу. Сюда стекались те, кому было тесно в строгих, регламентированных мирах ядра. Беглецы, неудачники, мечтатели, преступники и просто люди, искавшие тихого уголка, чтобы перевести дух. Их объединяло одно – неприкаянность. Они были гражданами галактики, не имевшими собственной планеты. И для всех этих потерянных душ существовало одно место – один якорь, в котором можно было укрыться от давящей безысходности настоящего. Оно находилось на нижнем уровне, в секторе G12, где освещение было всегда тусклым, а из вентиляции доносился навязчивый, ни на секунду не прекращающийся гул. Дверь была обшита старым, потертым до дыр деревом. Невероятная роскошь в мире синтетических материалов. Над дверью мигала, пытаясь разжечься, неоновая вывеска. Розовые трубки складывались в слова «Phobos Drive». Иногда, особенно когда системы станции переживали очередной скачок напряжения, одна из букв, обычно «А» в слове «Drive» гасла, и тогда название читалось как «Phobos Drive», но все знали, что имелось в виду. Это был видеосалон, последний в секторе, а может и во всей галактике. Внутри пахло старой бумагой, пылью, нагретым пластиком и чем-то неуловимо знакомым, теплым, запахом дома, которого у большинства посетителей никогда не было. На стеллажах, поднимавшихся до самого потолка, рядами стояли тысячи кассет VHS. Их корпуса были разных цветов. черные, белые, синие, серые. На них были наклеены этикетки, напечатанные на давно устаревших принтерах, с названиями, которые звучали как заклинание из другого времени. «Бегущий по лезвию», «Чужие», «Терминатор», «Назад в будущее», «Бесконечная история». Это был не архив, это был храм. Храм ушедшей эпохи, последним и единственным жрецом которого был человек по имени Лео Корбен. Он был хранителем. Хранителем не просто коллекции фильмов, а целого пласта культуры, мироощущения, способа чувствовать. Для своих посетителей, старого механика, ностальгирующего по запаху настоящего бензина, молчаливого инопланетянина, находившего в земных ужасах странное утешение, шумной компании техников, делавших ставки на исход культовых боевиков, Фобос Драйв был машиной времени. На несколько часов они могли сбежать от серости и рутины станции в мир, где герои всегда побеждали, любовь была вечной, а будущее – ярким и пугающим одновременно. Но покой на окраине 7, как и во всей галактике, был хрупким и обманчивым. Из сияющего, отполированного до стерильного блеска ядра цивилизации, из-за планет, где природа была давно покорена и превращена в идеальный ландшафтный дизайн, где эмоции считались пережитком, а индивидуальность – сбоем в программе, исходила новая угроза. Ее имя было «Генезис». Межзвездная корпорация, чья власть и влияние превосходили могущество древних империй. Их философия была проста и неумолима. Вселенная – это хаос. Хаос неэффективен, расточителен и причиняет страдания. Задача Генезиса – принести порядок, унифицировать, стандартизировать, оптимизировать, превратить галактику в идеально отлаженный механизм, где нет места случайности, иррациональным поступкам и памяти. Память, особенно такая живая, неряшливая и эмоциональная, как та, что хранилась на аналоговых носителях, была для них самым опасным вирусом. Она напоминала о том, чем люди были, мешая им стать тем, кем их хотели видеть корпорации – винтиками в гигантской машине. Охотники Генезиса давно рыскали по окраинам, выискивая и уничтожая артефакты аналоговой ереси. Они видели в кассетах лишь оружие. Потенциальный источник неконтролируемой энергии, не понимая их истинной сути. Они не слышали в шелесте пленки шепота миллионов зрителей, не видели в помехах на экране отсветов их слез и смеха. Для них это был просто мусор, подлежащий утилизации. Судьбе было угодно, чтобы тропа охотников Генезиса легла именно к окраине 7, чтобы их внимание привлекла легенда о кассете, считавшейся утерянной, о фильме, который был не просто фильмом, а ключом, эмоциональным ключом, способным не просто изменить реальность, но и переписать ее сценарий. Фильм назывался «Пылающий рассвет». Тихо, почти неслышно, шестеренки космического механизма начали поворачиваться. Встреча неизбежного порядка с непокорным живым хаосом была предрешена. И местом битвы за саму душу человечества, за его право чувствовать, помнить и мечтать, стал маленький пыльный видеосалон на окраине галактики, где старый проектор отбрасывал на белый экран призраков прошлого. Еще не зная, что этим призракам вскоре предстоит выйти в реальный мир и вступить в бой. Глава первая. Пыль и пиксели. Цикл всегда начинался со щелчка, глухого, металлического, рождавшегося в глубинах старого, покрытого окалиной рубильника, который Лео Корбин с усилием переводил из положения «выкл» в положение «вкл». Этот щелчок был первым аккордом в ежедневной симфонии запуска, звуком, разрывающим ночную тишину видеосалона, столь же густую и вязкую, как и слой пыли на забытых в углу катушках с магнитной лентой. Вслед за щелчком по сети, скрытой в стенах проводки, пробегала волна энергии низкого напряжения, с трудом выжатая из дряхлых генераторов станции. Она достигала пускорегулирующего аппарата, спрятанного за стойкой администратора, и тот с гудением и легким дребезжанием зажигал неон. Сначала вывеска лишь тускло розовела в полумраке, как раскаленный до красна, но еще не вспыхнувший уголек. Две трубки, сложенные в слова «Phobos Drive», мерцали, пытаясь найти стабильный режим горения. Их свет, болезненно-розовый, почти ядовитый, отбрасывал на потертый синтетический ковер у входа и на потрескавшуюся от времени краску стен призрачные пульсирующие тени. Лео замирал на мгновение, наблюдая за этим древним ритуалом пробуждения. Он знал каждую слабость вывески, каждую неровность в ее свечении. Буква «А» в слове «драйв» всегда зажигалась на секунду позже остальных, а нижний угол «F» имел неприятную привычку подмаргивать, словно подмигивая какому-то невидимому собеседнику в пустоте коридора. Иногда, в особенно плохие дни, когда станция «Окраина-7» переживала очередной энергетический кризис, вывеска вовсе отказывалась работать. И тогда Лео приходилось совершать небольшой ритуал – бить ладонью по стенке прямо над аппаратом. Обычно помогало. Сегодня, к его легкому удивлению, неон зажегся почти сразу, без капризов, разливая в полумраке свое тоскливое, но такое родное розовое сияние. Он стоял в дверном проеме, спиной к уютному мраку салона, лицом к холодному, бездушному миру станции. Коридор сектора G12 был длинным, слабо освещенным и, как всегда, пустынным. Где-то вдали с шипением захлопывалась пневмодверь. Эхо шагов по металлическому настилу доносилось из соседнего ответвления. Воздух был насыщен запахами, которые Лео давно перестал замечать, но которые составляли самую суть окраины 7. Едкая острота озона от неисправной электросети, сладковатая затхлость переработанного воздуха, в котором уже тысячи раз выдыхали легкие обитатели станции, и глубокая, фундаментальная нота ржавеющего металла. Это был запах старости, распада, медленного, но неотвратимого умирания. Окраина 7 не была просто точкой в космосе. Она была памятником собственной ненужности. Построенная как форпост во времена первой волны колонизации, она должна была стать воротами в новые миры. Но маршруты изменились, гиперполосы проложили в обход, и станция осталась не у дел, как заштатный железнодорожный разъезд после того, как главную магистраль перенесли в другое место. Теперь это был приют для тех, кому некуда больше идти. Ржавые стены, проржавевшие насквозь в некоторых местах, так что виден был многослойный пирог из изоляции, сплавов и углеродного волокна.